Здравствуйте, сегодня четверг, 2 февраля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Краматорске и в Херсонской области при обстрелах погибли мирные жители. Командование ВСУ не исключает отвода войск из Бахмута. Антикоррупционная кампания в Украине и реакция на нее украинского общества. Форум «Свободной России» признан российской генеральной прокуратурой нежелательной организацией. Также сегодня...
У меня три повестки. Да, ну... На имя генерала Коношенкова, министра иностранных дел Лаврова Сергея Викторовича и Василия Алексеевича Небензева. Вот мы попросили помочь нам с вызовом данных свидетелей, ну и суд сам их вызывать не стал, но нам посодействовал, выдав повестки.
Адвокат обвиняемого в дискредитации российской армии студента МГУ Мария Эйсмонт добилась согласия суда на вызов в качестве свидетелей Сергея Лаврова, Виталия Небензи и Дмитрия Коношенкова. Не менее трех мирных жителей погибли в результате попадания российской ракеты типа «Искандер-К» в жилой дом в городе Краматорск в Донецкой области. Пострадали более 20 человек, дом полностью разрушен. Еще два человека погибли при обстреле пригорода Херсона. Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в центре оккупированного Мелитополя и на его окраинах. Очевидцы делают предположение, что в результате обстрела вооруженными силами Украины поражены базы российского воинского контингента, расположенная на моторном заводе, и нефтебаза в Новобогдановке в Мелитопольском районе. Продолжаются бои за город Бахмут в Донбассе. Руководство так называемой ДНР заявляет, что Бахмут практически полностью взят в окружение российскими войсками. А вот как комментирует ситуацию принимающий непосредственное участие в боях за город военнослужащий спецназа Вооруженных сил Украины Максим Жорин.
Если вокруг города еще на данный момент продолжаются интенсивные попытки каждый день штурмов, атак и попытки продвинуться вперед со стороны противника, то в городе у них практически ничего не получается. Но, тем не менее, нужно понимать, что такие сценарии, как оставить, например, какую-то территорию временно, они всегда должны рассматриваться. В этом и заключается хитрость и ум войны. Когда ты действуешь, исходя из своих сил и средств, когда ты не глупо разбиваешься об противника, когда ты не просто ложишь в поле весь свой личный состав, а когда ты можешь планировать, когда ты можешь создавать для врага неудобные тактические условия. Поэтому, что касается нас, военных, которые находятся здесь, то мы выполним тот приказ, который будет. На сегодняшний день этот приказ держать позиции, и мы их удерживаем. Если вдруг будет принято решение, что нужно будет поменять тактическое расположение или какую-то часть территории оставить, то значит мы будем выполнять тот приказ, который у нас будет на тот момент. Но опять же нужно понимать, что если такие решения принимать, то их нужно принимать тогда, когда это можно сделать спланировав, когда можно действительно сберечь жизни личного состава, а никогда такой возможности уже не будет и будет хаос и паника в рядах собственной армии. Поэтому ум, собственно, и заключается в том, чтобы была возможность сберечь личный состав и заблаговременно спланировать, если такие мероприятия будут необходимы. Но бои на окраинах города, они действительно были уже давно. Более того, в том числе и наше подразделение участвовало в этих боях. Но враг не может там развить успеха. Он остановился, уперся в украинские позиции, а также уперся в речку, которую не может перейти. Переправ через нее нет. Создать новые такой возможности тоже у врага нет, и любое наступление в этом направлении на данный момент у врага крайне осложнено. На окраинах города бои действительно были, до центра им объективно крайне далеко, и об этом действительно никакой речи сейчас идет. Но, тем не менее, армия готовится к ним, мы готовимся ко всем сценариям, которые могут здесь быть. Погода действительно влияет, но погода одинаково влияет как на нас, так и на противника. Она неизбирательно работает, и когда, например, земля замерзает, либо наоборот размерзается, и вокруг грязь, которую невозможно проехать, то это абсолютно одинаково является препятствием как для нас, так и для противника. Поэтому она равноценно влияет. Действительно, из-за погоды иногда замедляются некоторые процессы на фронте. Но я не скажу, что сейчас это здесь будет играть существенную роль. действительно очень сильный мороз, он приносит свои коррективы, да, потому что, например, у нас были случаи даже обморожения из-за того, что люди держали позиции, и за то время, пока они находились на них, они получали обморожение. С другой стороны, когда погода вот примерно такая, как сейчас, когда там плюс один, минус один, то наоборот грязь, по которой невозможно ни проехать, ни пройти, и тоже активные действия очень усложняются. На данный момент есть и он действующий путь сообщения с городом, по которому возможно осуществление и обеспечение войск, и обеспечение местного населения, а также возможна эвакуация, подвоз, вывоз. Все эти процессы на данный момент невозможны. Вся логистика осуществляется ежедневно, беспрерывно, и противник повлиять на это не может. Он действительно на данный момент может осуществлять огневые налеты и удары, бегающие и тревожащие по дороге, которая, например, ведет на Константиновку, но эта дорога не является единственной, и она не является критично важной. Хотя и ей по-прежнему, несмотря на это, все равно можно пользоваться, просто что с определенным риском.
О ситуации в Бахмуте и рядом с этим городом рассказывал военнослужащий спецназа ВСУ Максим Жорин. В Украине главная обсуждаемая тема сегодня — принятие антикоррупционных мер, обещанных на прошлой неделе президентом Зеленским. Напомню, что в Украине введено военное положение со всеми соответствующими ограничениями. Тем не менее, журналисты имеют возможность свободно публиковать материалы о коррупции, в том числе и в высших эшелонах власти. И власти на эти материалы реагируют. Вчера было уволено все руководство таможни страны, потеряли посты несколько заместителей министров и региональных чиновников, проведены обыски в офисах предпринимателя Игоря Коломойского и других заметных в Украине фигур. Можно ли считать, что Зеленский этими шагами пытается отвлечь общественное мнение, что это клоунада, а не реальная борьба с воровством, как иногда пишут комментаторы в интернете? Вот как отвечает на этот вопрос Николай Давидюк, политолог, автор книги «Как работает путинская пропаганда».
Не думаю. Я часто читал и в своем YouTube, на своем канале такие штуки, но часто это писали с бета-фермами. У людей есть загадка, ответа нет, потому что у вас ответ будет тогда, если точно никого не посадят, и будет видно, что это была клоунада. А сегодня произошло, ну, я думаю, несколько десятков обысков и в олигархов, и в приближенных к Зеленскому людей, и в приближенных к Зеленскому олигархов у Коломойского. Уволили всю таможню. Ну, снова же, клоунада, не клоунада, эти люди работать больше не будут. Вот, обыски в исполняющие обязанности города Киева, где тоже изъяли кучу документов, изъяли деньги. Сегодня вручены дела как раз-таки трем замминистрам, которые завышали деньги на закупках в Минобороны на питание. Вот, скажем так, у всех есть вопрос, посадят ли, доведут до конца, но то, что уже это началось, и снова же, я не думаю, что это клоунада. В Украине нужно почистить свои авгиевые стайни, вот, выбросить коррупционеров, потому что это чемодан без ручки, набитый деньгами. Да? Они все своровали, чемодан набили, а стране его приходится нести. Воруют 20 человек, а страдает 40 миллионов. Запад намекнул, что если хотите с нами быть в нашем клубе, то давайте очищайте свою страну от коррупции, давайте жить и работать дальше вместе. Поэтому, да, Украине нужно почиститься, ничего плохого в этом нет. Никто не против того, чтобы выбросили коррупционеров. А говорить однозначно, что это клоунада, это неправильно, это неправдиво, снова же, потому что на этого сейчас нету фактов. И когда говорят, что в Украине борьба с коррупцией клоунада, и все русские хорошие, и русский Чичваркин создает фонд, чтобы его жена помогала в Украине, потому что здесь все воруют, а сами ничего не привезли. Ну, это тоже, это как бы получается такой нарратив не совсем приятный, который слышать. Вот посидите в Херсоне, посмотрите, сколько Чичваркин помог. Или, например, расскажите таможникам, которые брали деньги, а сегодня их уволили, что это клоунада. Я здесь, я это вижу на улице, вижу это в правительстве, вижу в других местах. Я рад очень сильно, что этих ворюх начали выбрасывать. Я очень рад, что Украина не боится резать по-живому. Я очень рад, что мы сегодня в войну, когда многие советовали нам молчать, да не поднимайте вопрос коррупции, что о вас подумают. А мы говорим, мы будем говорить о коррупции, чтобы мир видел, что мы с этой коррупцией боремся. Поверьте, это будет ответственность граждан Украины, если власть не захочет их сажать. И мы будем давить на власть, и будем давить на этих коррупционеров для того, чтобы суды сделали свое дело. Я вам больше скажу, что суды сегодня нечестны в Украине, но наличие журналистов там, международных, украинских, делает этот суд в 100 раз честнее. И шанс получить реальный срок этого коррупционера вырастает в миллион просто. Поэтому я верю в то, что можно сидеть и ничего не делать, а можно поднимать вопрос и действительно достигать результата. Мы за то, чтобы страна вышла с этой войны не только победителем, вернувшим свою территорию, а вышла честной, порядочной страной, в которой не будет вопросов. И мы нормально сможем смотреть европейцам в глаза, в американцам, британцам, всем странам, что нам помогали честно, и чтобы никто не говорил, что какой-то ворюга на Мерседесе или на джипе каком-то, он украл, а мы все должны краснеть или прятать глаза. Поверьте, мы за эту войну платим слишком большую цену, чтобы прикрываться за спиной каких-то ворюг и коррупционеров, потому что они все набили карманы, а вся страна должна отвечать. Нет, поверьте, мы этого не хотим, это не наш сценарий, и мы точно не это. Если власть будет где-то пытаться увиливать или уходить, поверьте, мы будем первые, кто ее заставит как раз-таки это делать. Если действительно где-то кто-то пытается какого-то олигарха прикрыть или коррупционера, скажем так, военные на это смотрят очень остро. И многие коррупционеры сами скорее захотят честный суд. Украина сегодня делает очень много. Ни одна страна в войну столько не делала, чтобы меняться, чтобы достигать, и чтобы быть ближе к Западу, и чтобы быть частью как раз-таки большой западной семьи. Мы возвращаемся домой, мы возвращаемся в Европу, и для нас очень важно сделать те вещи, которые от нас ожидает Запад в том числе. Потому что мы не только боремся против России, мы боремся за то, чтобы быть частью Запада. Поэтому, да, мы меняемся. Смотрите, у нас сегодня даже за время войны электронных документов и сервисов больше сделано, нежели в любой европейской стране. Больше, но при том, что у нас война. Мы же от этого не открещиваемся, или, например, там, в электронных закупках. Мы закупаем в электронных закупках больше, нежели половина европейских стран. Поэтому, да, мы меняемся, мы делаем много вещей, которым мы потом будем гордиться. Да, есть паршивые овцы в нашем стадии, вот эти вопросы поднялись. Конечно, мы хотели, чтобы этого не было, но окей, придется делать, придется менять. У нас очень большой вопрос будет стоять от стройки, и действительно это будут не только за украинские деньги, но и за деньги русских, в том числе деньги, которые находятся в Европе. Европа не захочет нам давать эти деньги, если будет видеть, что здесь воруют. Русские даже деньги Европа может не дать. Мы же не говорим о европейских или о западных деньгах, да? Поэтому Украине очень важно сегодня показать свое настоящее нормальное лицо, поэтому эти темы и поднялись. Поверьте, если бы мы хотели замять эту коррупцию, никто бы в стране не говорил. Вы не понимаете, насколько сейчас популярнее эти решения, что этих людей обыски, что начались аресты, и что вручают подозрения этим людям. Потому что люди хотят очиститься, люди хотят показать, что страна — это не 30 коррупционеров, а это просто паршивые овцы, которым места в этой стране точно нет.
Антикоррупционную кампанию в Украине комментировал украинский политолог Николай Давидюк.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 2 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией Литовский форум «Свободной России». Прокуратура традиционно объяснила это, цитата, «угрозой конституционному строю и безопасности страны». Форум «Свободной России» был создан в 2016 году политиком, бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского демократического движения «Солидарность» Иваном Тютриным. Конференция проходила два раза в год в Вильнюсе. По словам Ивана Тютрина, форум не будет обжаловать решения российских властей. Кроме того, из коалиции оппозиционных политиков и общественных деятелей форум переформатируется именно в организацию с региональными подразделениями. Вот фрагмент выступления Ивана Тютрина в YouTube-канале форума «Свободной России».
Любые какие-то официальные взаимодействия с российской властью, оно бессмысленно, как бы, и даже политически неправильно. То есть они уже давно находятся в своей, как бы, реальности, мы находимся в своей реальности, наши реальности не пересекаются, поэтому я думаю, что это делать не нужно. Равно как я всегда скептически относился к подписи себя плашкой «Иноагент». Да? То есть ты тем самым как бы принимаешь их условия игры. Mm-hmm. Я давно уже стою на позиции, что нужна своя повестка, а все условия игры и установки, которые фашистский российский режим путинский сегодня, скажем так, пытается навязать, они должны игнорироваться. Мы уже некоторое время назад, ввиду кардинальным образом изменившейся ситуации, сделали вот такой переход от просто площадки такой коалиционной, где участвуют самые там разные люди, выступающие, конечно, против имперского пути развития российского и выступающие против путинского режима, мы сделали такой переход в сторону создания организации, построения организации. А вот функция представительская, такая коалиционная, она как бы переходит Российскому комитету действия, где есть вот и Дмитрий, где есть Сергей Гуриев, и Михаил Ходорковский, Чичваркин, и Алексашенко. То есть там более широкое представительство, соответственно, с контактами, связанными с международным сообществом. Так получилось, что в течение вот последних 2 лет сотни наших участников, активистов уехали, они оказались за рубежом. Так получилось, что идеологическая платформа, идеологическая база форума, которую там, пытались представить как маргинальную, а именно говорили, что нельзя выступать за возвращение Крыма, потому что эта идея будет непопулярна в России. А нельзя выступать за полный демонтаж режима Путина, а нельзя выступать за перечуждение государства. Вот так получилось, что те идеи, которые форум озвучивались и продвигались на протяжении 7 лет, они сейчас стали доминирующим дискурсом российской оппозиции. И мы приняли решение, раз у нас есть большое количество активистов, которые хотят что-то делать и хотят продвигать идеи форума, раз наши идеи являются доминирующими, мы хотим организационным образом выстроить работу по-другому. То есть построить, по сути, вот такую как бы организацию, в которой бы были региональные отделения. Вот, допустим, не далее, как вчера, целая группа наших активистов, я даже не знал, что некоторые находятся в Финляндии, они заявили желание создать отделение в Финляндии форума «Свободная Россия». У нас была встреча в Берлине, Марат там тоже присутствовал, там есть несколько десятков человек в Германии, в Берлине, которые стоят абсолютно на наших позициях, которые как бы тоже хотят каким-то образом институциализироваться, что ли. Есть еще Прага, есть еще Рига, где есть там десятки наших активистов. То есть мы сейчас попробуем, значит, да не просто попробуем, мы уже это в данный момент делаем, построить как бы такую организационную структуру, где отдельную страну будет представлять определенная группа координаторов. Поэтому на данный момент сейчас там работа ведется там, в 7, надо посмотреть, в 8 как бы, регионах, где просто есть инициативные группы уже. То есть это то, что не идет сверху, это то, что идет снизу.
Говорил один из создателей признанного теперь в России нежелательной организации форума «Свободной России», бывший исполнительный директор Российского демократического движения «Солидарность» Иван Тютрин. Иван Тютрин считает, что возвращение Алексея Навального в Россию 2 года назад было последней попыткой начать в России революцию снизу, которую российская оппозиция до недавнего времени рассматривала как наиболее вероятный вариант смены власти в России. Между тем, команда Навального сообщила, что его переводят на полгода в помещение камерного типа – камеру с более строгим режимом содержания, куда помещают осужденных за злостные нарушения порядка. 6 месяцев – это максимально возможный срок содержания в помещении камерного типа для мужчин. В очередном интервью CNN дочь Навального Дарья заявила, что решение о переводе ее отца в помещение камерного типа могло приниматься только в Кремле.
Когда мы говорили с вами в прошлый раз, мы добивались допуска к нему докторов, потому что тогда его заразили гриппом, специально подсадив к нему в камеру больного заключенного. Отцу были прописаны антибиотики. Со стороны это выглядит нормально, но ему была прописана такая огромная доза, что он потерял 7 килограммов. Наш с вами разговор состоялся 2 недели назад. Потеря 7 килограммов за такой короткий период вызывает огромное беспокойство. Отца не лечат от гриппа, игнорируют его проблемы со спиной. При этом администрация колонии сегодня, когда отца должны были отпустить из штрафного изолятора, он туда попадал уже 11 раз, отправила его в помещение камерного типа, предположительно на полгода. Там не разрешены звонки, не разрешены свидания, условия содержания нечеловеческие. Ему разрешено писать ручкой на бумаге в течение 3-5 минут в день, ему разрешены 2 книги. Это совершенно очевидная стратегия, направленная на разрушение его здоровья физического и, возможно, ментального всеми способами. Причина, по которой я упомянула Путина, заключается в том, что без всякого сомнения администрация колонии не пошла бы на такую жестокость, если бы не получила специального распоряжения из Москвы. Учитывая, что мой отец уже 11 раз был в штрафном изоляторе, я не могу быть уверена в том, что они будут следовать правилу, согласно которому максимальный срок содержания в помещении камерного типа – 6 месяцев.
Говорила дочь Алексея Навального Дарья. Это был фрагмент ее интервью телекомпании CNN. Тимирязевский районный суд Москвы, в котором проходит рассмотрение уголовного дела о фейках о российской армии, возбужденного против студента МГУ Дмитрия Иванова, согласился вызвать для участия в процессе в качестве свидетелей главу МИД России Сергея Лаврова, начальника управления пресс-службы информации Министерства обороны Игоря Коношенкова и постоянного представителя Российской Федерации в Совете Безопасности ООН Виталия Небензю. Дмитрий Иванов – один из создателей телеграм-канала «Протестный МГУ». За свою гражданскую позицию он неоднократно подвергался штрафам и административным арестам, а 2 июня прошлого года Иванов был отправлен в СИЗО по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях армии России. Следствие сочло фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. По предъявленному обвинению Иванову грозит до 10 лет колонии. Адвокат Иванова Мария Эйсмонт объяснила желание вызвать в суд Лаврова, Небензю и Коношенкова тем, что ее подзащитному вменяется тяжкое преступление на основе сравнения его заявлений и заявлений как раз Лаврова и Коношенкова. Вот что Мария Эйсмонт сказала журналистам после судебного заседания.
У меня три повестки.
Да, ну...
На имя генерала Коношенкова, министра иностранных дел Лаврова Сергея Викторовича и Василия Алексеевича Небензю. Мы попросили помочь нам с вызовом данных свидетелей, ну и суд сам их вызывать не стал, но нам посодействовал, выдав повестки. Ну, как положено, это, в принципе, такая процедура, да.
Но ведь они по закону, получается, обязаны явиться в суд.
Если они получат.
Да, если они получат, то вообще, да, обязаны. А, в принципе, если свидетель не является в повестке, то можно повторить вызов. А потом, в принципе, есть такая тема, как привод свидетеля, не явившегося. Но посмотрим.
Ждем привода этих людей.
Ну, пока, зачем сразу привод? Пока мы попробуем доставить им эти повестки и будем их ждать в суде.
Говорила адвокат Мария Эйсмонт. Антивоенная выставка художницы Елены Осиповой, организованная в офисе партии «Яблоко» в Петербурге, проработала всего один день. Как рассказал представитель молодежного отделения партии Олег Воронин, полиция ворвалась на выставку под предлогом угрозы взрыва, но почему-то стала конфисковывать картины.
Вот сегодня у нас при подготовке документов потревожила полиция с якобы сообщение о минировании, то, что может взорваться бомба. И почему-то итогом обыска, ну, проверки на предмет взрывчатых, так сказать, веществ или предметов стало изымание и конфискация картин, которые были вывешены в рамках выставки Елены Андреевны Осиповой.
Это был руководитель молодежного отделения партии «Яблоко» Олег Воронин. 77-летняя Елена Осипова неоднократно проводила в Петербурге антивоенные акции. Она держала в руках свои картины, ее неоднократно задерживала полиция. На открытии своей выставки в офисе «Яблоко» она, в частности, сказала.
Что страшно, что страшнее уже того, что происходит, может быть. Ничего не страшно, никогда не знаю, что такое страшно. Потому что я считаю, это моя страна, моя родина, понимаете? Почему я не могу что-то сказать или сделать мирно, без оружия? Все что угодно. И Конституция позволяла, которая тоже теперь уничтожена.
Это была художница из Петербурга Елена Осипова. О том, как сейчас обстоят дела с картинами Елены Осиповой, я поговорил с одним из организаторов ее выставки, депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борисом Вишневским. Известно ли, где сейчас находятся картины Осиповой?
Видимо, где-то в полиции. Мы не знаем, куда они их увезли. Нам дали только протокол осмотра и изъятия картин. Якобы в целях проведения некой экспертизы и на основании того, что якобы следователь в них усмотрел возможные сведения о деятельности наших вооруженных сил. Ничего подобного там и в помине нет. Это абсолютное вранье. Кроме того, для того, чтобы это оценивать, нужно иметь хотя бы художественное образование и квалификацию эксперта. Ничего подобного у следователя нет и не может быть, потому что являлся он совсем по другому поводу, по сообщению о якобы заминировании помещений. Мы понимаем, что нужен просто повод проникнуть в наш офис, а дальше уже изъять картины. Собственно, это явно являлось целью их действий. Изъятие картины, срыв выставки, а вовсе не забота о нашей безопасности.
А вообще полиция как-то объяснила свои действия? Ведь полицейские действительно вошли в офис «Яблоко» под предлогом возможного минирования, а потом вдруг заинтересовались картинами.
А вот потом, вот, осматривая помещение, вдруг, картины имеются, видимо, возможные признаки преступления. Какая неожиданность. Значит, сказки для маленьких детей просто детский лепет на лужайке. Мы прекрасно понимаем, насколько любая миротворческая деятельность, и в том числе художественное творчество, раздражают городские власти. И мы понимали, что они будут крайне недовольны этой выставкой. И отбирая картины для экспозиции, мы специально, чтобы обезопасить от угроз Елену Андреевну, повесили только те, которые посмотрели наши юристы и сочли, что ничего, к чему можно было бы придраться с точки зрения нынешних репрессивных законов, там нет.
Будет ли партия «Яблоко» предпринимать какие-то юридические усилия, чтобы вызволить картины?
Без сомнений, мы их будем предпринимать. Сейчас мы еще раз тщательно изучим протокол. Вот сегодня наши юристы уже занимаются проектами там, жалоб. В том числе, конечно, будем требовать возвращения картин собственнику, потому что они представляют значительную материальную художественную ценность. И самое главное, что для проведения экспертизы никакой нет необходимости их изымать. Достаточно было их сфотографировать. Фотографируйте и экспертируйте, если уж так хотите.
Картины выставлялись в офисе «Яблоко». Предъявлялись ли вашей партии какие-то претензии по поводу этой выставки?
Пока никто никому не предъявляет никаких претензий. Пока нам только вручили протокол, где описаны картины, и говорится, что вот возможно там есть что-то, ложная деятельность вооруженных сил. Но это понятно, что предмет экспертизы. Если какая-нибудь экспертиза, заказанная полицией, это подтвердит, значит, будем заказывать другую, потому что мы совершенно уверены, что ничего противозаконного в этих картинах нет.
Есть ли у вас предположение, как долго продлится заказанная полицией экспертиза?
Не знаем, к сожалению, это трудно предположить. Я допускаю, что будут тянуть, чтобы не возвращать картины. Это мое предположение. Сколько задача сорвать выставку.
Моим собеседником был депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».